Господь, мы прославляем, возвеличиваем, воздаем славу Тебе, Господь, святой и праведный, всемогущий. Аллилуйя. На этом собрании, Бог, мы веруем, Твоя рука, чтобы спасать, исцелять, освобождать, совершать чудеса. Бог, да будет Твоя воля на этом последнем собрании конференции. Да будет Твоя воля, да совершается все, что Ты хочешь, ибо с Тобой невозможное возможно. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Господь. Мы склоняемся пред Тобой. Собрание нуждается в исцелении Божьем, если есть такие люди в физическом исцелении. Я хочу помолиться сейчас вместе с вами. Однажды я был на одной большой конференции, она шла в прямом эфире, такая телевизионная конференция, мы были с пастором Максимом, другими служителями, и спустя несколько месяцев после этой конференции я получил одно письмо из Сахалина, причем я сам никогда на Сахалине не был. Мне писала одна верующая сестра, и она говорит: «Виктор, несколько месяцев назад я смотрела прямой эфир вот с этой конференции». Конференция была в Израиле, проходила, в Иерусалиме прямо. И там, говорит, вы вместе с проповедниками молились и просили, чтобы люди звонили и говорили о своих нуждах, а потом эти нужды все записывались, принесли на сцену. И в прямом эфире была молитва с верующими, которые там собрались в Иерусалиме, за все эти нужды. И сестра мне пишет письмо, говорит: «Виктор, когда я это услышала, я тут же взяла телефон и стала набирать номера. И ни один номер не отвечал, все каналы телефонной связи были заняты, были короткие гудки. Я пробовала дозвониться, и дозвониться не могла. И вот, говорит, я смотрю, вы уже поднялись все на сцену, там стол поставили, там гора молитвенных нужд, записывай, говорит. И у меня, говорит, слезы на глазах, я не успела сказать о своей нужде. А у меня, говорит, была нужда, у меня была родственница больная, раком, умирала, причем сама эта родственница была в Москве. Ее племянница, по-моему, не помню точно. И она говорит, меня заплакал, думаю, я не успела свою нужду-то сказать. И вот, говорит, началась молитва, говорит, вы, Максим Максимов начал молиться, говорит, и ты стоял рядом, и ты сказал: «Максим, я знаю, что какая-то верующая не успела свою молитвенную просьбу сказать, но Бог знает, и Бог будет действовать». Она говорит, я когда об этом услышала, я в шоке была. Говорит, причем я об этом не помнил, а она мне в письме описывает. Говорит, Максим передал тебе микрофон, и ты стал молиться. Я молю за этого человека. И там должно, Бог пусть коснется и придет чудо, исцеление от рака. И она говорит, я вот это услышала, а у меня как раз была нужда. Исцеление от рака моей родственницы, больной, умирающей от рака в Москве. И она мне пишет, говорит, пастор говорит, прошло несколько месяцев, и говорит, и моя родственница, не только ее выписали из больницы, у нее не только нормализовалось состояние, она, говорит, сейчас работает, она здорова, и снова, говорит, она стала жить полноценной жизнью, говорит. Бог совершил чудо. И она, послушайте, она свое письмо закончила такими словами, говорит: «Пастор, говорит, Виктор, представляете, вы были в одном городе, я была в другом городе, моя больная родственница была в третьем городе, а Бог был везде и везде действовал». Ты знаешь, Бог делает невероятные вещи, Бог совершает чудеса. И прямо сейчас Бог точно так же находится здесь, на этом месте. Когда мы ездим в Израиль, мы всегда совершаем какие-то молитвы у стены плача. Я думаю, если вы были, вы тоже там о чем-то молились. Мне обычно с собой там кучу записок передают, чтобы я там в эти щелочки засунул. Вот, и это очень непростое бывает дело. Это, конечно, как бы, ну, какая-то некая традиция такая. Хотя на самом деле, если есть вера, Бог может услышать тебя прямо здесь. Тебе не нужно ехать куда-то в Иерусалим. Вот, когда-то там было особое место. Помните, вчера мы говорили об особых порталах в небеса? Когда-то был особый портал в небеса там, на этой храмовой горе. Когда-то был, пока Иисус не пришел. Когда Иисус был на Голгофском кресте, что произошло? Завеса разорвалась. Что это означало? Что сегодня на всяком месте верующие могут приходить в Божье присутствие и переживать Его чудеса, Его силу и в Его исцеление. И не на горе сей храмовой, и не в Иерусалиме, и не где-то там еще, но на всяком месте люди могут собираться и поклоняться Богу в духе и в истине. И с Богом невозможное возможно. Я сам из семьи врачей, я знаю, что врачи – это люди от Бога. И Бог много действует и исцеляет через врачей. Но какие бы ни были прекрасные врачи, профессиональные врачи, они лишь люди, и люди ограниченные. И когда бывают врачи, разводят в руками, есть всемогущий Господь, который совершает невероятные вещи. И каждый раз, когда Бог видит веру, Бог видит сердце полное веры, Бог приходит, и с Ним невозможное возможно. Может быть, ты слышал массу негативных слов в свой адрес. Может быть, врачи тебе не могли сказать ничего утешительного. Но Слово Бога, оно всегда дает нам утешение, будущность и надежду. Если ты нуждаешься в исцелении Божьем, просто в знак подними пред Господом руку. Библия говорит, возложит руки на больных. Возложи руки на то место, где ты нуждаешься в исцелении. Если сердце, то в область сердца. Если там внутренние органы, положи свою руку. Если так много у тебя болезней, что рук не хватит, просто положи руку себе на голову, будем молиться. Всемогущий Господь, мы верим в Твои чудеса, мы верим в исцеление. Ты, Иегова Рафа, Ты небесный врач, Ты целитель, Ты создатель, Ты сотворил наше тело чудесно, и Ты знаешь, как вернуть здоровье. И прямо сейчас мы молимся, чтобы Твоя исцеляющая сила наполнила каждого нуждающегося в исцелении, каждого нуждающегося в чуде с неба. Я молю Тебя, Господь, пускай небо будет открыто над этим местом, и сила Божья от престола благодати дай зальется в наши души, в наши сердца и в наши тела во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Боже. Мы просим Тебя, мы соединяемся в вере друг с другом и в согласии взываем Тебе, Боже, да придет исцеление прямо сейчас. Сверхъестественная сила с неба да наполнит каждую клеточку нашего организма, наполняя нас жизнью с избытком, жизнью с небес. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Мы благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Сора это клей. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Иисус. Спасибо, Господь, за Твою исцеляющую силу. За то, что Ты касаешься прямо сейчас. Аллилуйя. 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 Мы благодарим Тебя, Иисус. Ты здесь. Твое присутствие на этом месте. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь. Сверхъестественное действие. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя за Твое сверхъестественное прикосновение. Благодарим, что прямо сейчас Ты работаешь, Господь. И из невидимого меняется видимое, Господь. Ибо видимое, оно временно, видимое изменчиво, невидимое вечно. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Твоя сила действует сейчас. Аллилуйя. О, Роман де Клей. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Хвала Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя. Боже, возьми это собрание в свои руки и говори через меня, действуй к этому драгоценному народу. Говори, Боже, чтобы мы слышали не человека, а Твой голос слышали. Да будет Тебе вся слава, вся честь и вся хвала. И каждый верующий да скажет. Аминь. Давайте дадим еще Богу всю славу. Спасибо огромное, прославление. Аминь. Благослови ближнего. И можете присаживаться. Аллилуйя. Слава Господу, драгоценные. Рад видеть всех на этом последнем собрании рождественской конференции. Напоминаю, что, несмотря на то, что я уеду, но вы можете приобрести книги, которые также для вас будут благословением. И особенно две новые книги, которые еще никогда я не привозил сюда, в Донецк. Это «Колумбы берега мечты» и «Духовной жаждой утомим» или «Три встречи с господином Пушкиным». Молитесь и возьмите эту книгу и для преподавателей в школах, и для людей там, которые, может быть, занимаются бизнесом. И я прошу, я вам рассказывал вчера, что около 100 книг в Москве закупили вот это «Три встречи с господином Пушкиным», чтобы распространять среди правительства и Государственной Думы Российской Федерации. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог коснулся этих людей. Ты скажешь: пастор, не верю, что Бог может коснуться Жириновского. Во всех, но только не его. Но пойми, я думаю, что через встречу с Пушкиным, конечно, может быть, невероятные вещи не произойдут. Но если люди встретятся со Христом, а я хочу, чтобы в солнце русской поэзии люди увидели сияние солнца Божьей правды. Правда же? Конечно, пастор, я дарю прежде всего вам эти книги. Спасибо. Чтобы это было благословением.
Мои книги прочитал.
Да, да. Слава Господу. Благословений. И, пожалуйста, молитесь, молитесь. Молитесь вообще за Россию. Мы молимся за Украину, за вашу страну молимся. И я люблю вас. Не знаю, почему я вас так сильно люблю. Может, потому что я вообще не смотрю российское телевидение никогда. Да я и украинское не смотрю, если быть честным. Вот. Хотя иногда люблю посмотреть в интернет-ролики, как вы тут на Украине ищете таланты. Вот. Это очень забавно. И таких талантов, как у вас, я лично в России столько смешного не видел. Вот. Давайте откроем вместе с вами первую книгу Библии «Бытие», 3 главу. Где рассказывается о грехопадении человечества. Когда Адам с Евой совершили то, что Бог им запретил, Бог пришел и стал спрашивать: Адам, что ты сделал? Помните, да? Адам, что ты сделал? У меня три дочери, я думаю, вы все знаете, три дочери, я вам рассказывал. Вот как мой один хороший верующий друг говорит: кого Бог любит, тому много женщин доверяет. Вот. И, конечно же, когда смотришь на детей, как они растут, лучше понимаешь верующих христиан церкви. Смотришь на них, как там, что происходит в них в жизни. Вот. Когда что-то происходит, вот бывает, сидишь где-то там у себя в комнате, в кабинете, слышишь, там где-то грохот в детских. Прибегаешь, что-то там разбито, что-то расколочено. И все, смотришь, и все, вот особенно когда девочки мы были маленькими, все занимаются своим делом. Вот такое чувство, там все разломано, а все где-то в стороне что-то делают такое. Я говорю: кто это сделал? И все: ой, точно, точно, смотрите. Ну и, конечно, как Бог начал с Адама, да, то я начинаю со старшей сразу же.
с Ириной со своей, говорю, Ирина, говорю, что она? Пап, да ты что? Я вообще даже не в курсе была, делами своими занималась. С мелких спрашивай. Я говорю, средний, Кристина, говорю, это ты что ли? Он говорит, да пап, ты что? Меня даже в это время не было в комнате, я пол мыла, а ты меня ругаешь. Ну, то есть, стыдно даже тебе должно быть, я пол мыла. Вот, я говорю, Алисочка, ну, это что ты? Она говорит, пап, тебя они обманывают, это они и сделали. Вот, потом начинается там такой женсовет, в общем, они все друг на друга. Я, в общем, понимаю, что в итоге крайним остаюсь я, все на меня в итоге ругаются. Но там, где женщины ругаются, там мужчинам вообще делать нечего, я убегаю сразу. Вот, вот что-то, ну, как знаете, вот что-то происходит, а виноватых никогда нет. Виноватых никогда нет. Как вот я, когда детям читаю детские книжки, то есть стихи у Бориса Захадера, мне очень нравятся, о том, что завелся озорник у нас, горюет вся семья, ведь в доме от его проказ буквально нет житья. Никто с ним, правда, не знаком, но знают все за то, что виноват всегда во всем, лишь он один, никто. Кто там полез в буфет, конфеты там нашел, и все бумажки от конфет. Кто побросал под стол, кто на обоях рисовал, кто разорвал пальто, кто в папин стол свой нос совал. Никто, опять никто. Никто, ужасный озорник, сказала строго мать. Его должны мы, наконец, примерно наказать. Никто сегодня не пойдет ни в гости, ни в кино. Смеетесь вы, а нам с сестрой ужасно не смешно. Вот. Вот. И что-то подобное произошло в Эдемском саду. Почему? Да потому что зрелость – это не возраст. Зрелость – это та мера ответственности, которую на себя человек берет. Ну и мы видим, что в Эдемском саду, когда Бог начал говорить, слушайте, кто? Адам, ну все-таки надо с мужчиной, ведь он же глава. И что Адам ему стал отвечать? Он говорит, Господи, я тебя просил, чтобы ты мне жену нашел? Просил вот это? Не просил. То есть мне было плохо, но жену я у тебя не просил. К тому же ты мне создал одну жену, если было бы несколько, я хоть бы выбрал, хоть какая-то на мне ответственность. А ты мне создал одну, выбора не было. А кто ее создал? Ты ее создал, Бог. Поэтому и виноват тоже кто? Господь и виноват, да? Бог послушал с женой, говорит, ну а ты что, почему ела? И она говорит, так, Господь, давай начнем с того. Я тебя просил, чтобы ты меня в зоопарке поселил. Просила? Не просила, да? Не просила. К тому же мужа дома не было, а ты знаешь, я женщина, я должна разговаривать с кем-то. С кем я должна разговаривать? С этим зоопарком. Кто его создал? Ты. Кто змея создал? Ты. В общем, Господь послушал, со змеем он даже говорить не стал. И в итоге мы видим, что Бог, там слова в третьей главе о наказании. Помните, наказание? Но что интересно, даже когда Бог обличает, даже когда Бог наказывает, всегда остается какая-то надежда. Бог дает слова надежды. И вот смотрите, 3 глава, 15 стих. Стих, который считается самым первым пророчеством о явлении в мир Иисуса Христа. Смотрите, когда Бог говорит змею, вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вроде бы большая трагедия, большое поражение. Но смотрите, Бог даже после этого, помимо слов о наказании, говорит о грядущей победе. Я это к чему прочитал? Вот если мы с вами переходим в 4 главу, вот самых первых стихов, вы послушайте, вот все, что происходило дальше, важно рассматривать в свете этих слов. У Евы в сердце была память об этом обещании Бога, что ее потомство поразит дьявола. И вот смотрите, первый стих, 4 глава. Адам познал жену, Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Некоторые богословы считают, что поскольку написано, что Адам познал Еву, здесь познание всего один раз происходит, рождаются два ребенка, то Каин и Авель были близнецами. Я не знаю, были они близнецами, не были, не уверен, но могу точно утверждать, что они были братьями. И вот хотя вроде бы семья была изгнана из Эдемского сада, но вот память о Боге, о служении все-таки осталась. И хотя каждый из них занимался своим делом, да, один был земледельцем, другой скотоводом, тем не менее они не только работали, но исходя из своей работы, они приносили жертву Богу. И вот мы с вами читаем такую вещь, когда Бог, помните, на Авеля и на дар его презрел, а на Каина и на дар его не презрел. И что-то стало происходить в душе у Каина. И все, о чем мы читаем с вами дальше, злоба, конфликт и убийство. Вы знаете, вот это удивительно, это абсурдно, но самая первая злоба, самая первая зависть и самое первое убийство в истории человечества произошли на почве служения Богу. И мы видим сегодня в современном мире, что очень часто религия служит не для соединения, а наоборот для ненависти и агрессии. Сколько сегодня зла совершается с благими намерениями, а? Сколько? Когда мы смотрим в историю церкви, ведь сколько черных, стыдных страниц в нашей с вами истории. И инквизиция, и крестовые походы. И всевозможная ненависть и агрессия, которые были, да и которые сегодня существуют. Ведь чаще всего терроризм, о котором так много говорят, он имеет религиозную подоплеку. Очень часто люди совершают ужасные злодеяния с именем Бога на устах. Сколько сегодня конфликтов, сколько сегодня разногласий, сколько сегодня ненависти. Мы вчера говорили, что если открыть христианские форумы, то в основном все связано с негативом, с обсуждением, со злостью. И это, извините, 90%. Напиши какую-то хорошую новость. Вы знаете, посещаемость не очень великая. Мы даже замечали, вот там, где статьи, Виктор Судаков написал новую книжку, там новый цикл программ вышли. Ну, слава, ну это кому интересно? Это слишком хорошо, чтобы быть интересно. А вот, например, Виктор Судаков рассорился с тем-то пастором и предали друг друга анафеме, вот сразу же посещаемость. Или тот-то проповедник высказался о конфликте в этой ситуации. Все читают. Нам интересно. Вот эти все конфликты, противоречия. И там потом, да, и лайкают, куча комментариев. И там такое начинается. Мы сегодня читаем и думаем, ой, Каин и Авель, да мы посмотрим, что сегодня творится. Каин и Авель оба были верующими людьми, служащими Богу и приносящими ему жертвы. Это религиозный конфликт. И сегодня такие же вещи происходят между церквами. Что там в историю уходить? Да в одном городе тоже. В одном городе. Иногда бывают невероятные вещи. Я помню, я был однажды в одном городе, и там собрались, там помимо конференции было большое собрание пасторов. Я помню, я там говорил, служил, и какие-то места прочитал, и Дух Божий стал действовать. И когда мы помолились, в конце вдруг стоит один пастор и говорит, я хочу перед всеми покаяться за те гадости, которые я сказал против вот всех почти, кто есть в этой комнате. Потом второй встал, третий встал. Это было невероятно. Они были в слезах и начали молиться. Иногда хочется, чтобы такого вот покаяния было больше, но, к сожалению, такие примеры, они больше исключения, чем правило. А как правило, много, много ненависти, много злобы происходит. Как недавно ушедший мудрец, которого я очень люблю, уважаю, Григорий Померанц, его знаменитые слова, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Когда, говорит, Померанц писал, никогда как бы ненависть в борьбе за правое дело умножает зло на земле. Ненависть в борьбе за правое дело. Поэтому драгоценные, вот эти знаменитые слова Христа, не знаете, какого вы духа. Он и не сказал, не знаете, какого вы учения, не знаете, с какой вы конфессии. Это не имеет значения, не знаете, какого вы духа. То есть важно, вот как Померанц говорит, важен не просто предмет полемики, но и стиль полемики. Важно не просто, что мы говорим, а как мы говорим. Потому что мотивы, они определяют все. Мотивы. И поэтому, когда я читал эту историю, смотрите, Бог, вот некоторые не понимают, почему Бог на одного презрел, а на другого не презрел. Есть много разных теорий, там, что у одного козленки были, у другого была капуста, Богу капуста не нужна. Это не про доллары сейчас речь. Не нужна это все. И я, честно говорю, я думаю, что многие вещи мы проясним на небесах. Но я лично вот такой позиции не придерживаюсь. Однажды я читал это место Писания, мне Бог показал, смотрите, Бог презрел, смотрите, на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Сначала Бог смотрит на человека, потом смотрит на его дар. Богу важно не просто, что мы приносим, а какие мотивы стоят за этим, какое сердце стоит за этим. Потому что и Каин, и Авель, они ведь принесли Богу оба то, над чем трудились. Это естественно было, что они принесли. Я в этом не вижу проблемы. Тут не в даре проблема была, в мотивах была проблема. Когда люди чуть ли бывают не постятся, одна церковь берет пост, чтобы Бог уничтожил другую церковь. Скажешь, такого не было. Мы читаем в Новом Завете. Люди пост брали. Кому? Богу. Пред Богом Авраама, Исаака, Якова, чтобы уничтожить апостола Павла. Помните, да, написано же? Такие вещи были, такие вещи происходят. Вот почему Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской. Мы почему мы царство света? Не потому что вот мы царство света, почему мы называемся христианами. Да нет, драгоценные. Мы в царстве света, потому что мы иначе мыслим, иначе говорим, у нас другие мотивы. Как эти знаменитое стихотворение-то, да, вот юмористическое на исходе века. Взял и не спроверг злого человека, добрый человек. Из гранатомета шмяк его, козла. Стало быть, добро-то посильнее зла. Ну, грубо, я знаю, но вот порой у нас, вы знаете, вот так же бывает. Это во имя Иисуса, вот так вот. Всех еретиков пожгем, уничтожим всех. На кострах их, всех вот это. Потому что наше дело правое. И вдруг мы не понимаем, что мы не на Иисуса походим, а на других вождей цивилизации. Хотя делаем все это с именем Христа на губах. Но ведь Иисус говорил, не знаете, какое у вас имя там, или как вы называетесь. А духа вы какого? Какого вы духа? Поэтому, знаете, вот эта история с Каином и Авелем меня лично наталкивает на глубокие размышления о том, что происходит сегодня. И вот смотрите, дальше происходит убийство, да? Один брат убивает другого брата. Обычно, когда говорят об этой истории, рассматривают Каина и Авеля. Я хочу посмотреть несколько иначе. Со стороны родителей. Вот представьте себе, что ощущала после этой трагедии Ева. Вот представьте, мать. Это великая трагедия. Пережить своих детей. Когда твой ребенок умирает в юности, это трагедия. А когда твой ребенок умирает от убийства, да, это еще ужасней. А когда это убийство совершает его родной брат, твой другой сын, как с этим можно дальше жить? Вот вы представьте ее состояние. Но эта трагедия для Евы была связана не просто со своими детьми. Она же помнила, Бог сказал, ее потомство поразит дьявола в голову. Вот ее потомство. Один в могиле, другой вечный скиталец. То есть для нее это была трагедия и семейная, и трагедия ее веры. Что же получается? То, что Бог обещал, теперь уже никогда не исполнится. Потому что, ну а как это может исполниться? Как? У меня двое детей, и вот что с ними произошло. Как? Вот это необходимо помнить, когда мы читаем с вами 4 главу 25 стих. Смотрите. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Вроде бы небольшой стих, но представьте, вы просто представьте, то, что ты так сильно ожидал, то, во что ты так сильно верил, закончилось трагедией. Захочется ли тебе это повторять? Думаешь, Бог, лучше вообще мне не нужно детей, чем снова пережить подобную трагедию, чем снова пройти через эту ужасную боль. Лучше вообще не надо, чем снова то же самое. Наш первый сын родился в 1992 году. И я из семьи врачей, поэтому, конечно же, его постоянно обследовали. Все было прекрасно. И вдруг непонятное заражение крови. Его отвозят в больницу. И через месяц его жизни он внезапно умирает. Когда его повезли в больницу, я молился, я кричал к Богу, я ходатайствовал, мы брали пост, мы делали все, что мы знаем, но ничего не произошло. Того, что мы ждали. Ребенок умер. Это был, наверное, один из самых драматичных периодов в моем пасторском служении. Когда ты ничего не понимаешь, что происходит, почему происходит, и ты не знаешь, как тебе дальше проповедовать и как тебе дальше молиться. И когда через несколько лет моя супруга была снова беременна, вы даже не можете себе представить, что в нашем сердце было больше: радости от ожидания или страха. Я каждый день в своей жизни боролся со страхом. У меня были картины, что ребенок рождается и умирает, рождается и умирает, рождается и умирает. Каждый день я возлагал руки на живот своей супруги, и мы вместе молили Бога, мы благословляли, мы провозглашали. Каждый день я из себя буквально изгонял картины негативные, что может случиться с нашим ребенком. Каждый день. Я думал, лучше вообще быть без детей, чем еще раз пережить подобную трагедию, подобную боль. Поэтому, когда здесь вот написано «И познал Адам жену свою, и она родила сына». Знаете, когда в нашей жизни большая боль, через эту боль пробиться с близостью очень тяжело. Когда ты что-то ожидал от Господа, во что-то очень сильно верил, твое сердце было открыто, и вдруг произошло совсем не то, о чем ты молился, совсем не то, что ты верил. У тебя такая боль происходит, такой страх. Эта боль буквально, она превращается в панцирь вокруг твоей жизни. И когда такие люди, а я их видел немало, продолжают ходить в церковь, они не оставляют веры, но знаете, что-то в их вере меняется. Они ходят в церковь, но словно одеты в этот панцирь из боли. И когда они слышат вот то, что мы вчера говорили, вот о переживаниях, о близости с Господом, то есть ты слышишь, но ты это слушаешь, но ты слушаешь это не сердцем, ты слушаешь своим умом. И ты говоришь мне, вот внутри себя говоришь, потому что, хотя вроде бы я вот проповедую, но я же понимаю, что здесь сейчас происходит, и каждая проповедь, это же не просто монолог, это диалог. Вы общаетесь со мною, и у каждого из вас есть на мои фразы какие-то свои истории или какие-то свои ответы. И когда я вчера проповедовал, я просто почувствовал, что у некоторых было вот такое внутри. Пастор, это красиво звучит, это хорошо. И я верил в это раньше. Я был открытый, я ожидал. Но что-то произошло трагичное в твоей жизни. И ты продолжаешь ходить в церковь, но уже никакой близости, вот этого познания тебе не надо. Ты ходишь, ты молишься с Богом, ты не ждешь никакого общения со Спасителем во время молитвы. Для тебя это больше ритуал. Ты читаешь Писание, но ты не ожидаешь никакого гласа твоего доброго пастыря, ты просто читаешь Библию. И очень много людей, у которых что-то в жизни произошло, они ждали одно, а произошло совершенно другое. И хотя они остаются христианами, но они надевают на себя забрало, словно такую броню одевают, и они, находясь в церкви, реально, то есть ты в церковь входишь, но частью вот семьи ты не являешься, частью служения Богу ты не являешься. Ты являешься, и для этого хороший изобретен термин, прихожанином. То есть какая из тебя ответственность? Прихожанин, ухожанин. Пришел, ушел. Все, воскресенье. И вот это вся твоя жизнь. И ты ходишь вот в этом, и какие бы вещи ты ни чувствовал, то есть как бы к тебе стучаться, ты думаешь, нет, Боже, я уже пережил это все. Мне так было больно, мне так было плохо, мне теперь ничего не надо, лишь бы снова эта боль не повторилась. Либо снова ничего такого трагичного не было. Ничего, вот как есть, так и есть. Я пришел, будь доволен, Господи. Да, я Библию читаю там по главе в день, вот Боже, и слава Богу. Да, может быть, там каких-то откровений, меня Бог там сильно, там прикосновений не переживаю. Но что могу, то делаю, извини, Господи. Был открыт, сегодня нет. Надеялся, сейчас не сильно надеюсь. Сейчас я, знаешь, на Бога надеюсь, но своим умом живу. Как по поговорке, сам не плашаю. И вот сколько таких людей. И поэтому, драгоценные, когда мы читаем вот эту историю, Адам познал еще жену свою. Господь стремится пробиться после вот этих болезненных, тяжелых вещей нашей жизни, пробиться к нам с познанием, потому что Бог желает настоящей близости, стремится пробиться через эту стену боли. И дай Бог, чтобы это произошло. Поэтому очень много сегодня христиан, у которых внутри вот эта битва. Что победит? Боль в твоей жизни? Или познание? Боль или познание? Для меня самое огромное, самое большое чудо, когда я вижу, что вдруг Бог касается, и люди, которые, может быть, месяцами, а может, годами жили с этой вот броней боли, когда они переживают Божье чудо в своей жизни. И Бог их касается. Одна из таких историй произошла, опять-таки, на одной из конференций в том же Израиле, когда после собрания ко мне подошла пожилая пара, муж с женой, они рассказали мне вот эту историю, как они в свое время эмигрировали в Израиль из Новосибирска всей семьей. И жили здесь, они были верующие, ходили в церковь, все было хорошо. Они оба были в служении Богу. И однажды их дети с внуками полетели навестить родню в Новосибирск на самолете. Это был тот трагичный случай, который, я думаю, все вы помните, когда самолет был сбит. Самолет был сбит, и в один момент их дети все и их внуки все погибли. Муж прекратил вообще посещать собрание, а жена продолжила ходить, но она говорит, я просто уже ходила и сидела там на задних рядах, и уже ни в каком служении не участвовала. Просто приходила, посидела и уходила домой. Она говорит, что-то с нами произошло, мы разуверились во всем, мы такое пережили. Мы не хотели больше ни в коей мере доверять Богу. Ни в коей мере мы не хотели ни на что надеяться и ни во что верить. Мы, ну, да, Бог есть, и все. Я помню, когда было вот это собрание, когда Дух Святой сошел, И что-то не происходить стало, я чувствовал в духовном мире. И после ко мне подходит эта пара, рассказывает мне эту историю. Они говорят: пастор, во время сегодняшнего собрания, во время этой проповеди, Бог, мы чувствовали, коснулся и исцелил нас. Потому что этот муж, он впервые за много лет пришел на собрание. Но он услышал, что там конференция, и пришел. До этого несколько лет в церковь общения ходил. И они стоят, они говорят: пастор, вот эта пожилая пара предо мной, человеком, который гораздо младше их, они вдруг склоняются на колени, говорят: помолись, возложи руки, чтобы мы снова стали верить Богу и снова стали служить Ему. Чтобы это исцеление от этой боли, оно было полным и окончательным. Это одно из величайших вещей, которое, знаете, оно навсегда с тобой. Вот сколько я слышал разных свидетельств, но есть особые для меня моменты. Или когда было одно собрание в Германии, тоже была конференция, и после этого собрания пришел ко мне мужчина и рассказал историю с маленькой девочкой. И он рассказал эту историю, что его супруга была беременна, и она погибла, умерла, и вот ребеночек родился и выжил, а жены нет. И он говорит: я вроде бы был верующим много лет, но, говорит, что-то у меня произошло, я как бы перестал верить, я продолжил верить, но перестал Богу доверять. Я продолжил ходить в церковь, но уже ни в каких служениях не участвовал, и все вот как бы рассказы об общении с Богом, о близких отношениях с Богом, об этих переживаниях, я, говорит, уже не воспринимал для себя совершенно. Когда во время собрания вдруг сила сошла, и словно Дух Святой вот пробился через эту броню боли, и он вышел вперед, и потом после собрания подошел и сказал: пастор, помолись за меня, и вот за эту девочку, она вот выживший мой ребенок, моя дочка. Вы знаете, вот эти невероятные вещи, когда Бог приходит, и Бог делает это. Бог делает чудо. И если мы с вами читаем дальше эту историю про первую семью. Смотрите, вот уже пятая глава. У них рождается Сив, да? Ребенок. И первый стих: вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Слава Богу, что в жизни Адама и Евы победила не боль, а победила познание. Адам снова познал жену свою, и у них родился долгожданный ребенок, родился Сив. И наш Господь Иисус Христос является не только сыном Давидовым, но Он также потомок Исифа, правда же? То, что Бог обещал, исполнилось в их жизни. И я помню, когда мы со своей супругой проходили через этот трудный период, в это время Бог коснулся сердца моей жены. Почему? Ну, я не думаю, не потому, что женщины, они более как-то чувствительны, хотя иногда более чувствительны. Но вот когда такие вещи происходят, я понимаю боль и для отца, и для матери, но женщины, они обычно вот намного тяжелее в эмоциональной сфере все это переживают. И вот поэтому часто Бог прежде всего их утешает. И Бог коснулся сердца моей жены. Она говорит: знаешь, я буквально слышала голос, который мне сказал: вы будете наслаждаться радостью родительской. Вы будете наслаждаться радостью родительской. И когда у тебя только что умирает первенец, первый рожденный сын, и у тебя еще слезы, у тебя еще боль внутри, и ты слышишь это, то знаешь, вот такое состояние, ты вроде бы в это хочешь верить, но и не хочешь верить. Ты это хочешь принимать и не хочешь принимать. Думаешь: Бог, нам вообще не надо детей. Я не хочу снова трагедии переживать. Не хочу эти вещи. Не хочу переживать. И когда сегодня у нас, мы сегодня находимся со своими детьми, с семьей встречаем Рождество, и мы вспоминаем то слово, которое Бог нам сказал, потому что, знаете, то, что Бог обещает, оно исполняется. Порой есть боль, порой есть трагедия, есть битва. Но я тебе хочу сказать от Бога: не сдавайся, ищи Его, стремись, не бойся снова открыться перед Ним, и у тебя родится сив. То, что Бог обещал, исполнится в твоей жизни, исполнится в твоей судьбе. Его планы, они состоятся, потому что Он верный, Он праведный, Он великий Господь. Скажи ближнему: то, что Бог обещал, придет в твоей жизни. Придет. Я знаю, есть масса людей, которые очень рады каждой маленькой боли. Но мы, Божья семья, мы верим, что боль пройдет, а Божье обетование прибудет вовек и исполнится. Правда же? Но смотрите, что интересно. У них родился сив. Сколько было Адаму лет, когда он родился?
800.
Да вы что? 130. А умер он в 930. Сколько Адам прожил после рождения Сифа? 800 лет. И написано, в это время у них еще родилось, даже там не перечисляется, множество сыновей и дочерей. Ну, за 800 лет можно много нарожать, правда же? Некоторые за 80 умудряются такую футбольную команду родить. Они за 800. То есть смотрите, драгоценные, когда Бог что-то делает в нашей жизни, Он не просто нас использует как инструмент для своих обетований. Он дает нам еще сверх этого, чтобы мы наслаждались и радовались. Он не просто использует нас для своих планов. Он нас благословляет более чем с избытком, правда же? Он о нас думает и нас благословляет. Я могу себе представить, вот когда уже пожилой патриарх, Адам сидел за столом, вот он сидит за столом, Адам, да, и там вот это вся его, какой длинный стол, наверное, и там вся семья сидит, я не знаю, сколько их там за 800 лет народилось, и он сидит там, и тут вот Сив, там их дети, внуки, много-много-много, вот у меня вроде четверо детей, да, я и то бывает имена, я не знаю, как вот, я иногда путаю имена, бывает, там одну называю, другой бывает путаю, вот. Я могу представить себе, что у Адама было, он такой: так, а как тебя звать-то, сынок мой, как... Я тебя во сколько родил? В 652 года, да? Соль, передай мне, пожалуйста. Вот такая огромный стол, и там много сыновей, и много дочерей сидит у него, да? И вот, драгоценные, точно так же и в прошлом году, когда вот вроде бы у нас родилось трое дочерей, и мы больше уже не планировали детей. Ну, достаточно мы считали уже все. Мы уже выросли, нам уже, ну, конечно, не 130, но тоже немало. Вот. И нам уже больше не нужно было никого. И в прошлом году, когда Бог нам подарил еще и сына четвертого. И вот я недавно вот перед Рождеством вот сижу, вот смотрю, там дети и там сынок ползает, там стоят у нас эти все мигают. Ну, Рождество, мне очень нравятся эти традиции рождественские. Я очень люблю, я знаю, что каждое Рождество, среди христиан такая целая волна поднимается, когда такие духовные люди говорят: а можно ли в домах ставить елки? Можно ли ставить елки в домах? Они говорят, и у них тут же история. А вот эта елка была среди язычников была местом глубокого поклонения, да? Вы слышали такие истории? И вот ели, и мы когда... Я не знаю, вот у вас две аж елки стоят, да? Но я хочу спросить, кто-нибудь из вас когда-нибудь поклонялся этим елкам на одном из собраний? Нет. Или вы знаете кого-нибудь, кто ушел бы из церкви, потому что он увидел елку, например. Говорит, увидел елку, и все, я понял, что Бога нет. Или Бог не Иисус. Нет, конечно, да? И вот эти все истории. И мне кажется, просто верующие не понимают Священного Писания. Во-первых, скажешь, ну а вдруг на самом деле? То есть есть много легенд. Одна из легенд, что первую елку домой принес Мартин Лютер. Да? Мне она нравится. Скажешь, а ты думаешь, это так? Да, скорее всего, не было. Но все равно интересно, правильно? Сказки же я люблю, и ты любишь. Принес Мартин Лютер и поставил, чтобы было красиво. Ну когда гости, мы же украшаем дом, правда же? А эти елки были. Библия говорит, идол в мире ничто. Ничто. Поэтому идол не что, мы не служим, мы просто украшаем свои дома. Там целые ролики, почему христиане справляют Рождество, там делают рождественские конференции. А ты уверен, что Иисус родился именно 25 декабря? Да нет, конечно, не уверен. Но мы же с вами справляем не дату, мы же с вами справляем события, правда же? События. Он родился. Мы даже имеем такую благодать на Руси. Два раза его Рождество справляют, правильно же? Да, и с 25 по 7, а мы еще до 14 радуемся, правильно же? До Старого Нового Года. Вот, до Старого Нового Года. Поэтому я всегда пишу иностранцам, они говорят, о, с Рождеством. Я говорю, у нас Иисус еще не родился. Они говорят, ничего, и у вас родится. А я говорю, ну ничего, родится, но он зато моложе будет, чем ваш. На пару недель. На пару недель. Поэтому мы справляем, мы радуемся этому. У меня история как-то была однажды. Летом ко мне в одной из церквей подходит человек, говорит, пастор, говорит, я хочу вас с днем рождения поздравить. Летом, а у меня вообще день рождения ближе к зиме. У меня у жены летом, а он меня перепутал и меня поздравлять стал. Я говорю, спасибо, только у меня день рождения через 6 месяцев еще. Он говорит, ой, пастор, простите. Я говорю, да не, подарок-то давай, я рад. Мне даже была радость с ним, что в день рождения столько подарков тебе дают, что уже как-то подарками не очень радуешься. А тут никто не дарит, он дарит. Потом скажешь, а если не 25-го? Ты думаешь, что Иисус не рад, что ли? Что мы собрались, мы славим Бога, мы приглашаем новых людей, люди принимают Иисуса Христа. Ну даже пускай он в июле родился, ему все равно приятно. Правда же? Ему радостно. Это событие. И когда говорит, подожди, пастор, но 25 числа было поклонение солнцу. Да, было. И же в эти дни специально. Да, специально. Ну так мы же не солнцу поклоняемся. И не елке. И то, что в какие-то дни что-то происходило, ну ты знаешь... Как апостол Павел говорит, если, говорит, вы умерли для стихии мира, для чего держитесь преданий, не прислоняйся там, ничего, вот это вот. Зачем вы этого держитесь? Говорит, все истлевает от употребления. Это лишь имеет вид смиренно-мудрости. В неком, вот это вид, вот духовность. Я Пасху не исполняю там, все. Куличей не пеку, и куличи, ты знаешь, какая там традиция у этих куличей. Одна традиция, вкусно, невкусно, правильно же? Нравится, не нравится. Если ты на диете, тебе не надо есть куличи. Грешновато. А есть такие люди, сколько не корми, все, да пускай едят, правильно же? Поэтому это исходя из... И когда вот эти все эти учения духовности, вот он Рождество не справляет, он Пасху не справляет, тут солнце, тут елка, тут еще что-то, вот. А мы справляем. И у нас даже когда там детские праздники, у нас и Дед Мороз приходит, и Снегурочка. Ты скажешь, Виктор, а ты что, знаешь, что их не бываешь? Это неправда. Да знаю. Знаю, и Колобка не бывает, но я детям читаю про Колобка, правда же? Про Колобка читаете вы детям? Про курочку рябу читаете? Ты скажешь, я не видел никогда, чтобы курица приносила зеленое яичко. Ой, зеленое, золотое. Зеленое, что-то у меня. Смотрю на вашу елку и про зеленое яичко думаю. Помните? Золотое, да? Да, вот не бывает, это неправда, это ложь. А дьявол, отец лжи. Такое наградят бывает. Да в этой сказке, знаешь, в этой сказке великая мудрость есть. Великая мудрость. Курочка у них была. Все время яйца им приносила. И вдруг однажды она им принесла не простое, а золотое. Иногда в нашей жизни бывает, нам выпадает шанс. Что-то особенное приходит. И весь вопрос, что мы с этим шансом делаем? Они брали эти раньше яйца, делали из них яичницу. Разбивали яичницу, разбивают яичницу. Тут им приходит золотое яйцо. Они смотрят, о, не простое, а золотое. Что, бабка, будем делать? Будем делать яичницу. И били, 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 били. Помните, да? О чем эта сказка? В нашу жизнь приходит что-то необычное, а мы это не воспринимаем, все продолжаем жить по-старому. И этот шанс уходит. Дед плачет, бабка плачет, курочка смотрит. Ладно, я вижу, что вам золотые не нужны, а простые ешьте. И снова радость. Сказка о шансе. Не упусти, когда новые, необычные вещи приходят в твоей жизни. Перестраивайся как-то, а не снова старую яичницу готовь из золотых-то яичек. Понимаете, вот о чем. Потому эта история, это притча некоторая, которую рассказывают. Да, да понятно, что не бывает, но есть что-то за этим. Поэтому я очень люблю рождественские традиции, я очень люблю елки, люблю, когда мы, у нас есть там дома специальный вертеп, там, и мы играем там, кто-то у нас за волхвов, кто-то, я читаю места из Писания. И там есть некоторые, говорят, послушай, пастор, как у тебя волхвы и пастухи вместе, а они через год, волхвы через год после пастухов пришли. Вот грамотей какой, книжник какой. Вот это здесь книжники, да? Книжники, они же все знали, да? Где должно Христу родиться? Они знали. Чем книжники от волхвов отличались? Одни все знали, ничего не делали. А те мало чего знали, зато чего мало знали, исполняли. И шли, и шли, и шли, и шли, и шли. Вот поэтому исполняй, иди, и, слава Богу. У нас там вертеп, там и пастухи, и волхвы, все радуются, потому что Иисус родился. Да, и Дед Мороз. Все принимают Христа в конце, каются. И Царство Божье побеждает. Поэтому, драгоценные, вот что, вот что. Это ж так здорово. Я когда смотрю на своих детей, я наслаждаюсь вот этой радостью. Я могу столько вам историй рассказывать. Вот. Я смотрю, как я говорю, на детей смотрю, взрослых лучше понимаю, верующим понимаю. Мне столько примеров для проповеди приходит. Просто из-за наблюдения. Потому что я понимаю, что вы такие же, просто вы скрываете. Часто скрываете. Когда у нас родилась первая дочка Ирина, вот, и через 2 года мы ждали снова ребенка. И я помню, как наша старшая, ей 2 года, как она ждала. Ой, у меня сестренка будет. Она думала, что родится маленькая куколка. А родилась маленькая девочка, такая же, как она. И ту любовь, что раньше принимала только старшая, теперь нужно было делить. И когда она видела, что вот раньше она, все бабушки, дедушки, ей подарочки, а тут приходите домой, ну как ваша малышка, как ваша малышка, она так стоит, на нее меньше внимания. Раньше она звезда вечера, а сейчас смотри, это родилась тут конкурентка. И я помню, вот на всю жизнь запомнил, как однажды что-то вот я стоял там, перепеленывал маленькую, а эта мелкая 2-летняя старшая дочка стоит, смотрит и говорит мне: «Папа, это Ляля. Умная Ляля, хорошая Ляля, очень красивая Ляля. А это, папа, фу, какая Ляля». И вот в этом ее фу она выразила всю вот боль из-за несправедливости устройства мира. Всю фу, какая Ляля. Я помню, когда через некоторое время, уже через несколько лет, мы уже ждали третью дочку, и у нас родилась Алисочка, и наша средняя, Кристина, которая раньше была маленькая, меньшенькая, там сюси-пуси, все-все-все, теперь она стала уже не меньшенькой, а средненькой. И теперь она уже подросла, ей уже было 6 лет, а у нас родилась маленькая Алиса. Я говорю: «Доченька, ну, тебя-то уже не тяжеловато носить, я Алисоньку ношу на плечах, там бегаем с ней, помню, бегаем». И она так стояла, смотрела, и лет 6 было, смотрела, и такие мне слова: «Где только вы, женщины, набираетесь таких слов?» Она смотрела на меня и говорит: «Что, пап, на молоденьких потянула?» Да, 6 лет, ну, где-то услышала, где-то услышала, вот такое. То есть, и поэтому, когда я читаю сейчас притчу о блудном сыне, особенно о реакции старшего сына, мне очень понятно это. Потому что, в принципе, это притча о блудном сыне, ее можно назвать «Фу, какая Ляля, папа». Это Ляля хорошая, это пришла от свиней, фу, какая Ляля. Вот. И вот это реакция старшего ребенка. И драгоценное, поэтому, когда я вот смотрю на нашу семью, и мы празднуем, я думаю, какая радость. Но послушайте, иногда люди смотрят на чье-то благословение, на чью-то радость, и они не понимают, вы не знаете, что за этим стоит. Иногда, когда человек говорит какие-то слова веры, и на том, что ой, какой удачный, успешный, вы не знаете, сколько боли за этим порой стоит. Чем пришлось заплатить, чтобы так стоять на сцене и весело проповедовать? Что было за этим? Какие слезы были? Какие страдания были? Какая борьба была за этими всеми вещами? Когда в действительности боль была такая тяжелая, что не хотелось никакого познания. Но слава Богу, что в нашей жизни, точно так же, как в жизни Адама и Евы, познание победило. И пришло то, что Бог нам обещал. Точно так же в вашей жизни. Если в вашей жизни была какая-то большая боль,
И, может быть, эта боль длится до сих пор. И она мешает вам познавать. И вы хотите и не хотите одновременно. И когда вы находитесь на этой конференции, вы слышите, словно Господь стучится к вам. Но разочарование такое сильное было. Боль была такая сильная, что ты боишься. Тебе страшно открыть. Страшно открыть. Я хочу тебе сказать просто слово с неба. Время для тебя открыть снова двери сердца. Не просто посещать церковь, а понять, это твоя семья. Откройся для Бога и откройся для братьев, для ближних. Возможно, ты переживал боль, и тебя предавали, из этого ты закрылся. Но послушайте, Христа предавали, но Он все равно продолжал верить людям. И к Иуде, зная все, что было в сердце, он, тем не менее, тянулся с куском хлеба. Точно так же в нашей жизни. Прости. Открой свое сердце. Если ты о чем-то сильно молился, брал посты, и закончилось все не так, как ты ожидал, и ты сегодня молишься формально, просто как ритуал, время разбить эту броню ритуальной молитвы, выйти на свободу и снова искать Его лица, ожидать новых откровений, наполнения с неба, прикосновений Господа, Духа Святого. Не просто читай Библию по плану, вот просто читал и забыл. Читай с молитвой, с ожиданием, воспринимая Писание как письмо твоего возлюбленного, не просто для всего мира, а лично для тебя. Когда Его глаголы со страниц Писания так касаются тебя, а Его глаголы – это глаголы жизни, судьба меняется от этого. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я передал этим драгоценным людям то, чем Ты наполнил мое сердце. Я передал им то, что Ты повелел, и я молю Тебя, пускай сейчас это слово работает в их душах, работает в их сердцах. И я молю, мой Бог, особенно за тех, кто пережил большую боль в своей жизни, возможно, отголоски этой боли продолжаются до сих пор. Дьявол пытается через эту боль украсть у нас веру, закрыть нас до конца наших дней, превратить нас в скептиков, формальных прихожан церкви. Но Ты, Господь, Ты нуждаешься не в формальных прихожанах. Тебе нужны дети Твои, открытые, доверяющие Небесному Отцу. И я молю, мой Бог, чтобы здесь Ты нашел таких детей. Исцеляй наше сердце, чтобы познание победило боль. Чтобы мы снова открылись и пустили Тебя в свою жизнь, в свое сердце. Не прятались. Снова духовная близость с небом. Касайся, Дух Святой. Исцеляй. Исцеляй. Исцеляй, Иисус. Аллилуйя. 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 Рекалайли. Ораманешти, сола баране деклин. Господь, Твое слово говорит, что кратковременное страдание
ничто в сравнении с той славой, которая откроется. Я молю, мой Бог, коснись людей, у которых исчезла мечта в сердце. Я не знаю, какие обстоятельства, какие ситуации украли мечту из их сердец, но я молю, Боже, коснись их сейчас, чтобы эта мечта воскресла. Я молю, коснись тех, кто потерял веру, потерял вот эту открытость, кто разочаровался, разуверился, что в его жизни может что-то великое произойти. Я молю, мой Боже, коснись этих людей, коснись их сердец. Исцеляющая сила Духа Святого, исцеляющий елей милости и благодати дай зальется. Аллилуйя. О, Роман Деклейн. Аллилуйя, Иисус. О, я благодарю Тебя, Дух Святой, за Твою сверхъестественную работу, Иисус. Просто играйте вот так, как вы чувствуете, что Бог вас ведет. Играйте. Господь, мы открыты пред Тобой. Приди и совершай все, что Ты хочешь сейчас. Мы пред Тобой, мой Боже. Да будет Твоя воля сейчас на этом месте. Совершай все, что Ты хочешь, напрямую в душах и сердцах этих драгоценных людей, Господь. Ты знаешь то, чего не знает ни один человек, что порой не знают наши близкие и родные. Ты знаешь то, что происходит у нас внутри. Ничто не сокрыто пред Тобой. Я молю, Боже, сойди и действуй сейчас в каждом сердце. Да придет свобода. Коснись душу, где страх. Страх, который не дает загореться надежде в сердце. Страх, который сковывает и сыли сердце. Пускай страх уйдет. Свобода да придет в душу. Слава Твоя да наполнит. Исцели от этого, от этой боли прошлого. О, Роман де Клейн. Аллилуйя. Давайте встанем сейчас. Просто подними руки свои к небу. И давайте будем славить снова Господа. Начинай славить. Освежение с неба приходит. Новая надежда, новое освежение в вере, освежение в уповании, освежение в тех мечтаниях, целях, которые Бог когда-то вложил в тебя. Дьявол пытался украсть, но во имя Иисуса мы не дадим дьяволу украсть. Дьявол пришел украсть, убить и погубить, но Иисус дает жизнь с избытком. Просто подними руки, благодари Господа. спасибо, спасибо, Господь, за все, что Ты совершаешь. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Дорогие, один из стихов книги «Притч» в современном переводе звучит так. Боль способна изменить человека изнутри. В принципе, в синодальном тоже похоже, но это очень современно, очень как бы... Ясно это показывает. Боль меняет изнутри. Если в вашей жизни боль, послушайте, вы прежним не останетесь. Никогда не останетесь прежним. Боль меняет нас изнутри. Это от нас не зависит. Изменения по-любому происходят. Вопрос в том, какие будут изменения. Без Бога в разочаровании боль меняет нас, делая закрытыми и скептичными. Но если мы продолжаем уповать, то боль делает нашу веру более глубокой, не такой поверхностной, настоящей. Вот та трагедия, которая произошла в нашей семье, она нас с женой поменяла. Она нас из неких таких, знаешь, ура, успешных служителей сделала людей, которые стали больше людей понимать, и горе людей, и боль людей. И когда ко мне подходят люди с большими потерями, я их могу понять, я прошел через это, понимаете? Одно дело знать, другое дело пройти через это. Та боль, она нас навсегда поменяла. Она сделала нас другими. Но благодарение Богу, что она сделала нас другими в плане глубины, а не в плане скептицизма. И поэтому апостол Павел говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Некоторые говорят, все, что не есть, к лучшему. Это неправда. Не все, что есть к лучшему, а именно в жизни любящих Бога, кто продолжает держаться Его призвания. Вот тогда все. Не написано все хорошее. Все. Даже то, что ты хотел бы никогда не пережить в своей жизни. Но если ты Его любишь, и ты продолжаешь быть Ему верен, верен Его призванию, даже эти ужасные, трагичные вещи, они будут каким-то образом обращены во благо. Как? Это Он знает. Возможно, у нас будут некоторые вопросы. Я, знаете, я раньше всегда думал, я приду к Богу, у меня будут вопросы. Я не так давно, когда вдруг пережил сильное Его посещение, и когда Бог пришел, у меня вдруг все вопросы исчезли. А это не небо. Я думаю, на небе, мы думаем, я все время, я с Богом, я Диане говорю, Диана, я там с Богом разберусь, я все спрошу, что не понял здесь. Ну, я на самом деле недавно осознал, когда мы придем туда, не нужно будет спрашивать. Как-то многие вещи становятся понятными. Становятся понятными. Любящим все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Поэтому боль, она никогда не оставит тебя прежним. Но вопрос, каким она ты станешь? Каким ты станешь? Циничным или глубоким? Возьми руку ближнего. Господь, спасибо Тебе. Многое мы не понимаем, но мы веруем, что все в нашей жизни, что Ты допустил до нас, Ты можешь обернуть на благо. Мы не знаем как, мы не знаем почему, но мы просто верим, что с Тобой, когда мы продолжаем Тебя любить, когда мы продолжаем идти в Твоем призвании для нас, все в нашей жизни тогда будет обращено Тобой и ко благу. Вся та боль, все те слезы, все те трагедии, с которыми нам пришлось столкнуться, Ты обернешь ко благу, Господь. Я молю, мой Боже, чтобы мы уповали на Тебя. Мы были пред Тобой, как дети, мы не боялись. быть открытыми в своих сердцах, в своих душах. Иисус. Аллилуйя. Благослови Церковь Божия. Благослови. Мы знаем также, что всякая боль, через которую проходит твоя церковь, твой народ, ты тоже обернешь ко благу церкви, к росту церкви, к большей глубине церкви, к пониманию церкви, Господь. Мы не знаем, почему что-то произошло, но мы знаем, что мы не сдаемся, мы идем до конца. И тот сив, о котором ты обещаешь, то семя, которое поразит дьявола в голову, оно родится во имя Иисуса Христа. Все, что ты обещал, исполнится во имя Иисуса Христа. Твоя воля состоится, Боже. Мы уповаем. Это будет в нашей жизни и в жизни нашей церкви во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Иисус. Давайте еще подними руки, будем славить Его. Аллилуйя! Прежде чем зайти со сцены, просто чувствую сердце. Я хочу, чтобы мы помолились с вами за ваших музыкантов. Вы знаете, что меня окружают очень профессиональные музыканты, начиная с моей супруги. Они очень благословенны. Я люблю профессиональную музыку, но иногда бывает, когда люди, они идут в каком-то особом движении Божьем, и Бог их инструменты чудесным образом использует. Порой независимо от их профессионализма или каких-то вещей, используют. Я не первый раз в вашей церкви, но я впервые чувствую, что есть некое особое какое-то призвание на ваших музыкантах, и я чувствую, как Дух Божий удивительным образом двигается через них, просто работая через их инструменты. И я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог невероятные вещи совершил в вашей группе прославления. Сегодня немало хороших профессиональных христианских команд. Но, вы знаете, есть когда просто вот классная, здоровская, хорошая музыка, а есть как будто Бог действует через людей, и люди двигаются в каком-то вот течении, в этих волнах Духа Святого. И вот эти вещи Бог будет делать именно в вашей группе прославления. Вот. Давайте руки протянем, помолимся. Господь всемогущий, я молю, благослови всю команду прославления этой церкви. Бог, да придет мелодии с неба в их сердца. Да придут, Боже, чуткость особая каждому музыканту, каждому певцу. Чтобы они двигались вот в этом течении, Боже. Так, как Ты хочешь. И вели народ Твой во дворы Господни. Удивительное присутствие. Чтобы как Ты использовал арфу Давида. Чтобы помазание сходило. Используй их инструменты, чтобы особая благодать, присутствие сходило, когда они играют, Боже. Благослови, Иисус. Аллилуйя. Я молю, в этом новом году открой, подними их на новый уровень этого музыкального служения, в особой близости, в особом контакте с небом. Пускай они двигаются. И через них касайся, исцеляя, принося свободу, жизнь, когда они будут играть, когда они будут петь, Господь. Особые вещи с неба да придут. То, чего они еще не переживали. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Благослови, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Благослови. Спасибо огромное, Вашика. Просто спасибо. Благословений. Пастор, спасибо. Для меня огромная радость была быть с вами, служить. Бог да наполнит вас в новом 2014 году, как никогда раньше. Аминь.